Добрый вечер. В прошлый раз при всех наших усилиях мы не смогли так закончить все те вопросы, которые уже были заданы ранее. Ну и поэтому вот решили сегодня дополнить эти ответы на недостающие запросы и продолжить нашу с вами встречу. Сегодня уж такой, хотя день такой очень хороший и особый, я бы сказал, день в жизни каждого христианина, когда мы особенно должны быть снисходительны друг к другу. И даже, как вы знаете, по очень доброму обычаю нашей церкви мы все просим даже прощения сегодня друг у друга. Иногда это формально бывает, но насколько это возможно – надо стараться делать это с искренней душой. Ну и вот сегодня я еще раз прошу прощения у всех за неотвеченные вопросы или за неудачные ответы, или, может быть, иногда не очень хорошо как-то сказанные. Ну, извините, вы знаете, стопроцентного выполнения никогда не бывает. Так что сегодня я еще раз прошу у всех вас прощения и надеюсь, что сейчас мы постараемся с вами еще поговорить о тех вопросах, которые остались у нас, но не забытыми. Итак, вот первый какой вопрос в списке. Какой?
Татьяна Калязина спрашивает, почему в мире так много религий? А толку нет. Мир погряз в материализме, люди нетерпимы друг к другу, иногда даже родные по крови. Каждая религия тянет одеяло на себя. Если Творец один, то и концепция почтения к нему должна быть одна. Мы же все живем на одной общей планете. Люди должны придерживаться того, чтобы созидать во благо. Почему же веками происходит обратное?
Какой большой вопрос. Но скажу вам так, прежде всего, что религий-то много, но религии очень существенно отличаются друг от друга. Даже обратите внимание, такие религии, которые по учению церкви являются богооткровенными и действительно являются таковыми, как ветхозаветная иудейская и христианская, но посмотрите в отношении вашего вопроса. Посмотрите, когда Христос сказал, нельзя служить Богу и мамоне, то есть чему? Вот всей совокупности земных благ, жаждать этих благ, иметь их своей целью. Когда он сказал, нельзя, вы помните, какая была реакция? Его осмеяли. Даже не стали дискутировать. Потому что, оказывается, он сказал такую невероятную глупость, что здесь и обсуждать нечего. Слышите? Ветхозаветное, богооткровенное и сам Христос. Уж тем более, если мы обратимся к религиям, например, того же Древнего Рима, Эллады, к другим религиям, так называемым языческим религиям, то вы увидите, что в этих религиях произошло. Самих богов превратили ничто иное, как только тех, которые заведуют разными сторонами этой земной жизни и служат человеку только в этой земной жизни. А если это так, то теперь подумайте, можно ли вообще так и одной фразой сказать, что все религии являются созданием одного и того же Бога? Или что, поскольку Творец мира, космоса один, следовательно, и все религии его творцы. Никак нет. Серьезнейший вопрос, который сегодня особенно возникает, я бы сказал, с большой-большой силой. Оказывается, вот христианство имеет целый ряд серьезнейших объективных аргументов, которые свидетельствуют о том, что эта религия – нечеловеческого изобретения, не фантазии человечества, не их иллюзий и земных надежд, а действительно является божественной религией. И вот здесь сразу мы видим, нельзя служить Богу и мамоне. А вы говорите. Так вот, если в религии является основным не Бог, не будущая жизнь человека, не то духовное благо, которое обещает Бог, а земля, и все земное, то тогда не удивляйтесь. Эти религии ничуть не лучше служат человеку, чем если вообще никакой религии, ну хотя бы атеизм. Почему? Все интересы какие? Земные. А почему у него больше, у меня меньше? Захватим, позавидуем, будем тщеславиться, гордиться, воевать, совершать насилие, ибо наш Бог какой? Земное благо. Вот откуда все это происходит. И теперь, если бы действительно только те люди, которые называются христианами, если бы действительно они следовали евангельской жизни, которая говорит о чем? Прежде всего, если хотите, о том, что есть Бог любовь, и что наша главная задача – не делать другому того, чего не хочешь себе, что основным принципом нашей жизни должно быть благожелательное. Я уж боюсь даже употреблять слово «любовь», настолько его теперь опошлили, да. Так, благожелательное отношение ко всем людям, независимо от его веры, убеждений, национальности, его положения социального. Вы представляете, что было бы, если бы мы действительно другого человека, каждого, считали не только равным себе, а лучшим даже себя, если бы мы не осуждали, не творили зло другим людям, так на земле был бы рай. Я говорю, да, если бы христианство действительно указывает поистине замечательный идеал человеческой жизни. И если бы христиане были действительно достойны этого идеала, то на земле был бы рай. Но мы же все знаем, нас не тронь. Даже мы христиане. Единственное, чем еще мы можем действительно спасаться, это хотя бы просить прощения друг у друга. Осознавать себя, что мы совсем не достойны того Бога, который мы исповедуем. Хотя бы это, и это уже бы как, насколько делало нашу жизнь лучше. Вот, оказывается, чего должны придерживаться люди. Именно той религии, которая исходит от самого Бога, дана самим Богом и призывает всех действительно творить каждому человеку то благо, который я хотел бы, чтобы творили и мне. Вот так. Ситуация вот какова. Они все религии от Бога. Сколько сочинений, сколько фантазий, что вы! Бесконечное множество.
Анна спрашивает, может ли Россия в настоящих условиях пойти по пути неподражания Западу, но по своему собственному уникальному пути развития? И в чем он заключается? Где искать спасение для России?
Прежде хочу сказать, что не просто может ли, а нужно. Если, более того, Россия не пойдет по собственному пути, то она ничего не получит. Если она пойдет по пути Запада, например, который погряз в материализме. Вы же знаете, во что там превратилась западная жизнь. Это материализм сплошной. В православии, поскольку оно еще присутствует в России и дает себя знать, еще наши глаза, наших людей все-таки, несмотря на все грехи, иногда поднимаются к небу, поднимаются к Богу. Наш путь решительно отличается от западного. И именно этим, это прежде всего, мы понимаем, что мы смертны, мы понимаем, что смысл жизни заключается не в накоплении земных благ, после которых нас хоронят. Не в этом прахе земном. Наш Бог не отрицает необходимости тех условий для жизни, которые являются нужными нам. Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам днесь. Но, говорит, это нужно делать, того не оставлять. Так вот, в России еще это есть. Мы еще исповедуем эту великую истину Бога посмертной жизни и то благо, да, которое обещает Бог человеку. Обратите внимание, мы принимаем любых иностранцев. Они у нас занимают самые различные посты. Что вы? Можем подшутить, можем посмеяться, но мы ко всем в России относимся хорошо. Так ли к нам относятся? Я ничего не буду говорить, поскольку вы знаете, так ли к нам относятся. Посмотрите, что сейчас в России только происходит. К России каково отношение происходит? Что это такое? Подводят войска к нашим границам и кричат: «Россия – агрессор». Вы слышите, какое даже не изощренное, примитивное лукавство, примитивная угроза. Что же это такое происходит? Поэтому Россия, конечно, она должна идти по тому пути, который вот сейчас все-таки обозначается нашим правительством. Посмотрите, когда мы ввели, что приоритет наших законов над их западными, какой поднялся вой, как вы смеете быть самостоятельными. Это Запад, который говорит о свободе. А уж такова там свобода, просто теперь стыдно говорить даже. Посмотрите, что только в Америке происходило в связи с сменой президента. Трамп, который еще является президентом, у него отрезали все каналы связи. Да здравствует свобода! Кто же там командует? Какая же там власть? Какая же там свобода? Ну что вы? У нас еще в России действительно есть свобода. У нас еще можно говорить и критиковать. Посмотрите, Навальный что делает? Его, пожалуйста, добрался, говори. Весь Запад за него встал, и он может приехать. И может даже говорить. И если бы не наделал вот этих преступлений, он бы и сейчас продолжал бы говорить. Вы что, думаете, на Западе такое потерпят? Извините. В отношении к нему. Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты. И когда Запад, США откровенно прямо показывает, что он, чей он друг, кто их друг, так, у нас еще могут относиться по справедливости, а не по какой-либо другой причине. Вот так. Так что, да, Россия должна идти своим путем и не поддаваться вот этим западным штучкам. Там их множество, там до такого дошли уже аморального разложения, что просто стыдно даже говорить. Вы знаете, что в любом парламенте как решаются все вопросы? Большинством голосов. Да, да, что вы, попробуйте вы на Западе требовать большинства голосов. Там меньшинства управляют. Попробуйте кто-нибудь там выступить против ЛГБТ, например, или что-нибудь, слетит со всех должностей. Хотя таких людей меньшинство. Что вы? Да, Россия должна идти своим собственным путем.
Евгения спрашивает. Мне 42 года, с раннего детства страдаю неврозами, страхами, паническими атаками, боюсь людей, избегая общения с ними. Очень тяжело. Скажите, является ли это для меня крестом от Бога для моего спасения? Или я сама виновата в этом из-за отсутствия смирения? Как я должна жить с этим? Что делать? Должна ли я бороться со страхами? Или я уйду в мир иной с этими страхами, не освободившись от них еще здесь на земле? Я буду мучиться там, ведь боязливые Царство Божие не наследуют.
Первое, что мне хочется сказать по этому поводу, не беспокойтесь и не задавайтесь вопросом, кто виноват, вы ли виноваты. Вы же прекрасно понимаете, что если сравнивать даже вашу жизнь с жизнью многих, многих таких преступников, от которых страшно даже говорить, что правда же, наверное, не такие совсем. Не в этом дело. Мы не знаем своей души, не знаем ее сил, не знаем ее возможностей. Мы не знаем. Знаете, вот есть, например, пословица: «Хочешь узнать человека, дай ему власть». И иногда что мы видим? Кажется, хороший человек. И вдруг подняли на одну ступеньку. Что с ним происходит? Недаром в простом народе говорят: был человек, стал скотина. Посмотрите, узнали. Другого он не меняется. Он становится таким же и никого не давит, который около него. Видите? А он, может быть, и не знал даже о том, какая страсть живет в нем. Так и здесь то же самое. Мы не знаем своей души, и поэтому мы не знаем, что для нас лучше. Привожу примеры. Вот что лучше: быть здоровым или больным? Все крикнут: конечно, здоровым. А вот в прошлом году скончался один старец в Псково-Печерском монастыре, который одно время отчитывал, то есть изгонял бесов. И он перед смертью, это опубликовано, не подумайте, перед смертью, что он сказал: «Я теперь смотрю на это, что я делал, и думаю: Боже мой, откуда же я знаю, что полезно человеку? Разве я знаю, что полезно? Многие из тех, и которых, кажется, я изгонял бесов, оказались после этого хуже, чем они, чем даже обычные кругом люди». Так он говорил, например, об одной женщине, которую освободил от этих бесов. Она бросилась в такое распутство, что не приведи Бог. Мы не знаем, поэтому не беспокойтесь. Да, вы сказали, это крест? Ну да, у всех свой крест. У всех свой. Какой? А вот такой. Вот два человека приходят в больницу. Инопланетянин смотрит. Интересно, что там будет? Их встречает человек в белом халате и одному приказывает, точнее говорит: вам необходимо ехать на такой-то курорт, такое-то очень хорошее питание, такие-то условия жизни. Инопланетянин говорит: о, наверное, они друзья, или он очень ему угодил. Другому смотрит, говорит: немедленно операционный стол, и начинает его резать. Как? Что думает? Что думает инопланетянин? Ну, насолил этому человеку в халате. На самом деле болезни разные. Один первый болен туберкулезом легких, другому, у другого острый аппендицит, немедленно операцию делать. Так вот и мы же не знаем своих душевных свойств и своих сторон души, и поэтому у каждого из нас есть свой крест. Вот вы его видите, вот этот свой. Вы страдаете, да, слава Богу, вы обращаетесь к Богу, ой, как это хорошо. И дай Бог, чтобы вы смогли это принять, да, у вас именно такой крест, у другого иной. Вы были какие кресты? В кандалах жили, в рабстве, в избиениях, в тюрьмах. Вы слушайте, чего только не было. Надо же это понимать. Вот. Поэтому Поэтому отнеситесь к этому как действительно тому, о чем говорит христианство. Бог наш, Он не наш, Он единый Бог, Он врач, а не палач. И каждому в соответствии с его духовным состоянием подает различные условия жизни. В отношении же того, что вы говорите, как я перейду туда, на тот свет и так далее, не беспокойтесь. Если вы сейчас здесь об этом переживаете, если каетесь и стараетесь, насколько возможно это, вести жизнь по-христиански, не беспокойтесь. Самое главное – только осознать, что достойное по делам нашим приемлем. Никогда не забывайте право разбойника. Право, то есть распятого справа от креста. Никогда не забывайте. И тогда все страхи сразу пройдут. Что он сделал? Всего только сказал: «Достойное по делам нашим мы получили. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Ответ – «Сегодня же будешь со мною в раю». А еще он несколько часов страшно страдал на кресте. Так что не беспокойтесь. Наш Бог есть любовь, Он есть врач, а не палач. И поэтому есть полная надежда, слышите, полная надежда, что там мы получим действительно полное освобождение от всех тех страхов и мучений, которые переживаем в настоящей нашей жизни.
Можно ли выходить замуж за мусульманина, будучи православной и при этом сохраняя свою религию?
Ну, вы знаете, святые отцы говорят, нет добра без рассуждения. Ну, а теперь рассудите. Рассудите. Вот весы у вас, поставьте. Вот здесь он мусульманин, и поскольку он говорит, что он мусульманин, тем более, если он практикующий мусульманин, так? И вот вы, православные, тоже православные. И так как быть? Вот те же посты, вот сейчас начинается пост. У вас сразу проблемы. Праздники православные, мусульманские, сразу проблемы. Вы сразу все время разделяетесь. Сколько обычаев тех и других. Вам приходится их по-разному. Здесь или только вообще забыть о религии и жить только этой земной жизнью, не вспоминая ни Бога, ничего. Кстати, такой случай был. Вы, может быть, слышали, был такой профессор Московской духовной академии, отец Павел Флоренский. Это просто человек, ну, я бы сказал, потрясающих познаний, гениальный человек. Так вот, его семья, из которой он вышел, она была именно таковой. Такой, не мусульман, там был армянское и православное. И они договорились никогда не следовать ни тем, ни другим традициям, чтобы все служило только во имя семьи. То есть Богом семьи стала семья. О Боге не будем говорить. Также тому же отцу Павлу Флоренскому, он сам пришел уже к христианству, представляете? На пути поиска. Так что вот здесь, вот перед чем вы стоите. Совершенно ясная проблема. А теперь выбирайте. Выбирайте. Вот так. Надо подходить к этому трезво, а не мечтательно. И тогда, глядишь, будет найдено верное решение.
Выходить замуж можно только с благословения родителей?
Я бы повторил тот же тезис, который только что назвал. Без рассуждения нет добродетели, нет добра, нет истины. Что такое благословение родителей? Это дело очень-очень непростое. Надо на самих родителей посмотреть, благословляют, если они не благословляют, почему не благословляют. Вот, например, только сейчас. Выходить ли замуж за мусульманина, который действительно верит в своей религии и будет ей следовать? И ты православный. И родители скажут: нет, мы все-таки не можем дать тебе благословение. Мы не хотим, чтобы ты стала или безбожницей, или предателем своей веры и так далее. Так что нельзя просто так относиться к благословению, как к какой-то форме. И здесь необходимо рассуждение. Бывают случаи, когда родители настаивают: выходи замуж за богатого. У вас никакой любви нет. А у родителей что? Люди привыкли вот к этому, лишь бы устроить земную жизнь. А вы видите, что у вас нет ни любви, ни какого-то ни стремления. Ну, разве так можно делать? Да избавит Бог. Неужели мы не знаем, что можно в шалаше, да по душе, а в хоромах, как на похоронах? Вот как. Так что благословение взять у родителей – хорошее дело. И выйти замуж там действительно – это очень хорошо. Но, видите, во всем нужно рассуждение. И посмотреть, по каким причинам родители что-то благословляют, выйти за богатого. Или не благословляют, потому что хочешь выйти за человека другой веры, и ты свою потеряешь. О, надо подумать.
Согрешим ли мы, если второй раз поженимся с бывшим мужем? Он развелся со второй женой, я замуж больше не выходила.
Ну, тут, видите ли, вопрос, что никакого греха, конечно, абсолютно нет и быть не может вновь сойтись с своим бывшим мужем. Это не грех, а это как раз добро. Потому что разорвать брак – вот это зло. Но вы его разорвали. А вот теперь вопрос стоит не в том, что вы согрешите или не согрешите, сойдя. Совсем в другом. А он теперь почему разведется со своей второй женой? Вот здесь – да. Вот это вопрос. Из-за вас он разведется. А там, может быть, дети? Вы знаете, вы ставите вопрос, в котором очень много неизвестного. Дети где? У вас. У них. Почему ушел от вас? Вы знаете, у римлян есть такое правило. «Audiatur et altera pars». То есть выслушай и другую сторону. Вот это вы спрашиваете. А интересно его бы еще спросить, почему, во-первых, он ушел от вас? Ведь причины-то могут быть разными. Может быть, просто так он загулял. А может быть, произошло, знаете как? Как есть украинское хорошее, интересное высказывание. Я по-украински не скажу, но примерно постараюсь. Уж, я думаю, меня простят. Дивка была, ангел. Жинка стала бис. Правда? Интересно как. Так вот, иногда уходит мужья от чего? Бис. Можно узнать, что натворить. Так что здесь, еще раз повторяю, сойтись с мужем – это благо. А вот там, какова причина, что он уйдет от второй жены, это надо исследовать, какова была причина. И тогда уже, соответственно, конечно, принимать решение.
Подскажите, пожалуйста, можно ли делать пластические операции, если они касаются исключительно улучшением своего внешнего вида, а не необходимостью по показаниям здоровья?
Ну, мне кажется, что вы уже сами дали ответ. Дали сами ответ даже, и так что я даже боюсь и говорить. Я понимаю, что женщинам очень хочется быть привлекательными, Да, все это понятно. Но знаете что? Описайтесь. Вы же посмотрите на тех, которые делали пластические операции своему лицу. Что было? Чего только не было. Какие были последствия? Какие подчас происходили с лицом? Даже ненормальные изменения. Во что подчас женщина превращалась? Это все можете благополучно более-менее пройти, это верно. Но может как раз такое, такие последствия, что и не обрадуешься. Вообще, скажу вам так, совет святых отцов такой: все, что делается с тщеславием, не приносит пользу человеку. Надо крайне опасаться поступать ради тщеславия. А здесь, в данном случае, вы же понимаете, это тщеславие. Поэтому, конечно, если бы вы смогли бы этого все-таки не делать, наверное, по-моему, это было бы лучше. Лучше. По крайней мере, здоровью своему вы бы точно не повредили. А вот с операцией неизвестно, что будет. Так что подумайте, пожалуйста. И поговорите с тем, может быть, священником, который, ну, вы считаете своим духовником.
Если венчаешься с человеком, а он потом начинает пить, бить, где найти истину, терпеть? Ведь Господь благословил этот брак или уходить. Но мы же едины. Как и Господь попускает венчание, если впоследствии приходится уходить?
Можно я начну с последнего? Венчание. Как Господь попускает венчание? К великому сожалению, венчание как акт Божьего благословения, вступающим в брак, превращается сейчас, я не знаю на сколько процентов, на 90, 99, 9, не знаю, в красивую форму. Одна мне говорит: я выхожу замуж. Я говорю: за кого? Ну, хороший человек, все. Я говорю: верующий? Нет, он еще не крещенный. Я говорю: а как? Венчаться собираетесь? Да, он сказал, что он покрестится. То есть, крестится что? Поверил в Бога? Нет. Понравилось ему. Ради этого готов. Знаете, как было? Париж стоит обедни. Венчание превращает в пустую форму, но не просто пустую. А если еще у нее, например, еще был огонек веры, а у него никакой веры, то это уже походит на что? На какое-то прям оскорбительное действие. Обман кого? Нельзя принимать таинство без веры. Это мы понимаем или нет? Так вот, в данном случае вы спрашиваете, ну, я совсем не могу знать, это вы знаете, что стояло за вашим венчанием. Красивый обряд, форма или действительно это было искреннее обещание Богу, обещание о том, что мы будем едины и будем верны до смерти. Вот это тогда венчание получит благословение Божие. Если этого не было, не удивляйтесь. Никакого венчания не было. Не удивляйтесь, не было. Таинство – это не магия. Ни одно христианское таинство не имеет никакой силы и действия, если принимающие это таинство не верят, не молятся и не думают о том самом главном, ради чего принимают это таинство. Знаете что? Можно креститься и оставиться фактически некрещенным. Об этом пишут отцы. Можно причаститься и остаться непричащенным. Он, Серафим Саровский, так же и говорил. на земле-то причастился, а на небе остался непричащенным. Точно то же самое и с венчанием. Это вот, во-первых, что очень важно. Ну, а во-вторых, когда вы говорите, где найти истину, он начинает пить и бить. Вот тут, Полина, вот чуть ли я прям, у меня так на языке и вертится, дивка был ангел, жинка стала бис. Не было ли здесь этого? Если здесь было, я вам скажу, то тогда большая вина на вас. Если этого не было, если действительно вы с своей стороны делали все то, что с христианской точки зрения это необходимо, то есть проявляли и терпение, и великодушие, и старались не ссориться, насколько это возможно, но человек просто муж такой, совсем уже, что называется, разболтался, так, занялся самодурством, и уже невозможно действительно быть, а тем более, если есть дети, в присутствии которых происходят такие избиения, то здесь, конечно, выход только один. Как и говорят, дают – бери, бьют – беги. И Христос сказал апостолам, где вас примут, апостол, оставайтесь, а где не примут, отрисите прах от ног ваших и идите. Но это вам, еще раз я повторяю, только в том случае, если его уже поведение совершенно оказывается невыносимым для семейной жизни.
Говорят, что женщина спасается чадородием. Как это понимать? Родила ребенка, значит, спаслась, и неважно, каким станет этот ребенок. А если я не могла создать семью и не имею детей, то и спасения мне не видать.
Вы знаете, у меня была родная тетушка, и она говорила так. Женщина спасается чудородием. Она была очень таких крепких воззрений, ее поправлять было нельзя. Поэтому я никогда и не думал, чтобы говорит не чудо, а чадородием. Она говорила чудородием. И все тут. И вопрос был решен. Но дело-то о чем же идет? Речь идет тут совсем о другой стороне жизни. А какой? Если действительно вступили в брак, появились дети, то все те, кто имеет в такой обстановке находится, он прекрасно понимает, что эта женщина, бедняга, ей некогда молитву прочитать как следует. Ни утром, ни вечером, а уж о днем и говорить нечего. Одна суета, одни эти только все эти плачи и капризы, а там еще болезни. То есть женщине вот на первых вот этих порах, это до какого возраста, я не знаю, может быть, до 7 или до 10 лет, ну, в общем, до 12, в общем, вот до этого, до переходного возраста, по крайней мере, основные, по крайней мере, большая часть заботы, особенно вот в возрасте начальном, конечно, несет женщина, она полностью занята. И вот если она вот в этой сплошной занятости действительно обращается: «Господи, помилуй меня, я ничего не могу», то тогда она действительно спасается. Скажу один случай из жития преподобного Макария Великого. Это был такой подвижник 4-го столетия, о котором говорили, что это земной бог. Настолько была велика его жизнь. Он обладал дарами чудотворения, прозорливости, такой святости, которая была очевидна. И вдруг он получает откровение, чтобы из пустыни, африканской пустыни-то, пошел в Александрию, это в столицу, ну, вроде нашей Москвы, пошел туда-то, в такой-то дом. Там он научится. Он тут же встал и пошел. Приходит, находит там. Там живут две родные сестры, которые за мужами, замужние, так, с детьми, то есть у них полный тут огромный, большое количество детей, мужья. Макарий смотрит, куда же он пришел, что там творится. Дети бегают, пищат и плачут, и играют, чем, ну, дети, да еще их много. С недоумением смотрит, но ему было сказано, пойди поучись. Он обращается к ним. Скажите, как вы живете? Как вы спасаетесь? Они схватились за голову. Батюшка, что вы? Как мы живем? Да вы же видите, что творится. Да нам прямо гореть в гиене огненной. Мы же лба перекрестить едва успеваем. Что вы? Мы окаянные. Такие, помолитесь за нас ради Бога. Мы ничего тут не можем сделать. Мы прям погибаем. Макарий выслушал это, благословил их и ушел. Пришел в пустыню и сказал, Господи, благодарю Тебя. Я увидел то, чего у меня нет. Такого смирения, такого осознания своей греховности, такой искренности покаяния. Господи, благодарю Тебя. И пал ниц в слезах благодарности. Наверное, после этого он написал молитву, утреннюю молитву, которая, ну, когда мы утром читаем молитвы, то вспомним, Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотворих благое пред Тобою. О, как! Оказывается, он увидел, что эти замужние женщины с ворохом детей оказались выше его, великого подвижника. О, как! А вы говорите, вот оказывается, что значит спасается чадородием, и что означает? Вот оказывается, при каком условии спасается чадородием. При осознании действительно, когда видим и осознаем, ибо, знаете, есть великое правило – мы спасаемся не делами, а смирением, ибо дел добрых у нас практически никаких нет. Поэтому благодать Божия дается по силе смирения, а не по силе, будто бы наших, допустим, там поклонов и чего там угодно. Все эти внешние формы нужны только для одного, только чтобы хоть немножечко научить нас смирению. Вот так.
Елена спрашивает, можно ли усыновлять детей бездетной?
Ну, конечно, не только можно. Это очень хорошее дело взять ребенка из этого приюта, где все-таки они не могут иметь той ласки, я бы сказал, той заботы, наверное, того ухода, того воспитания, которое можно дать в семье любящей. Но чтобы взять ребенка, надо поступить с рассуждением. Хуже нет взять и потом отправить обратно. Вот тогда уже будете отвечать перед Богом за те страдания ребенка, которые нанесли ему. Ибо он, если его взяли, его обласкали, проявили любовь, он же прилепляется же. Он начинает любить эту маму, все. И вдруг потом такое коварство отправить обратно. Так что если брать ребенка, взять это очень хорошо. Это Богу угодно, конечно. Но если взять, то уже надо хорошо помолиться и сказать: «Господи, помоги мне, что бы ни случилось, но до конца исполнить этот долг по твоей заповеди». Вот так.
Людмила спрашивает: как-то обещалась в молитве уйти в монастырь, но не ушла. Как мне подготовиться к уходу в монастырь и куда обращаться, чтобы меня постригли?
Ах, какие мы интересные. Так разве монастырь спасает? Разве монашество спасает? Святитель Игнатий Брянчанинов, этот один из великих наставников монашеской жизни, писал следующее: важность в христианстве, а не в монашестве. Монашество же в той степени важно, в какой оно дает возможность человеку достичь духовного совершенства. И в то же время он писал, что уже в его время он практически уже не находил монастырей, в которых бы он находил монахов, занимающихся тем единственным, ради чего и принимают монашество. Тем единственным, ради чего и принимают монашество. Чем же не находил монахов, которые бы действительно занимались умным деланием? Часто монастырь приходит как колхоз. Ну, колхоз, где окажутся все верующие люди. Вот тогда наступает беда. Одно дело, когда здесь, в миру, вы находитесь в такой ситуации, что Бог знает, что творится, и вы действительно из этого омута пойти туда, где хотя бы можно быть часто в храме, где можно помолиться. И другое дело, когда если вы одни, имеете всю возможность молиться, то тогда почему бы вам не заняться изучением творений святителя Игнатия Брянчанинова, который пишет о том, что такое монашество, при каком условии человек становится монахом. Кстати, совсем не при том, когда совершится постриг. 10 раз можно постричь, а монахом не быть. Монахом становится тот, кто действительно отрекается от всего земного. Тот, который своей целью отрекается. Почему? Не отречение ради отречения. Просто отречься – это ничего не значит. А отрекается ради того, чтобы действительно научиться вот этой умной молитве. Молитве, потому что без молитвы нет монашества, вы понимаете? При постриге, наверное, вы видели, вручаются четки, как знак чего? Что отныне нужно, как только вспомнили, тут же надо молиться. И непрерывно молиться. Насколько чаще нужно молиться? Причем как молиться? Вот тут очень важно. Поэтому, если вы хотите действительно стать монахиней, то прежде вот купите творение Игнатия Брянчанинова. Сейчас они продаются. Их всего там 5-8 томов. Так, и почитайте о том, что такое монашество, кто является монахом. Потому что некоторые, к великому сожалению, Все монашество видит в форме. И даже понимая постриг вне монастырей, начинает ходить в монашеском одеянии, чтобы все это видели. А я вам, знаешь, скажу, вот у нас в академии однажды была благочестивая сотрудница, занималась, все, благочестивая, все. Но когда она скончалась, увидели, она, оказывается, была монахиней. Никто не знал. Как вам это нравится? Никто. Знал только духовник и она. Больше никто. Так что учтите, что вот это внешнее принятие монашества, оно и может быть, если вы поступили в монастырь, ну, необходимо подчиняться дисциплине и форме, но внешнее еще ничего не дает для внутреннего. И если не будет внутреннего, то тогда избавит Бог от внешнего. Почему? А потому, что внешнее без внутреннего порождает все страсти. И в частности, больше всего, что порождает тщеславие, фарисейство, зависть и прочие вещи. Об этом Игнатий Брянчанин так и писал. Телесный подвиг, не сопровождаемый душевный, более вреден, нежели даже полезен, потому что порождает вот эти все внутренние страсти. А если уж очень хотите поступить в монастырь, то прежде поедете по монастырям и посмотрите, в каких монастырях там изучают, слышите? Не просто читают неусыпаемый псалтирь, а изучают святых отцов, которые научают духовной жизни. Внешнее монашество без жизни внутренней, без молитвы – это не монашество. Так что нужно это иметь в виду.
Елена спрашивает, что же делать с физиологическим сексуальным желанием одинокой женщины? Физиологию бороть?
Лена, вы так спрашиваете, как будто это у вас что-то. Вы не найдете на земле, наверное, ни одного человека, у которого не было то, о чем вы пишете. И у женщин, и у мужчин, и у молодых, и у старых. Мы вот часто в церкви на всеношные с одним профессором стоим рядом, и вот поют «От юности мы я мнозе борют мя страсти». Мы толкаем, говорим, «И до старости». Святые отцы и говорили, не верь своему телу до тех пор, пока оно не ляжет в гроб. То есть это совершенно обыкновенное явление. И у вас нет ничего такого чрезвычайного, что о чем вы прямо это говорите. А вот что делать? Ну, поскольку не можете выйти замуж, ну что же, каждому свое. Ну, постарайтесь вести все-таки христианскую жизнь. Христианскую жизнь. И опять скажу, ну, назидайтесь же святыми отцами, читайте Игнатия Брянчанинова, читайте письма Ламского старца, игумена Никона Воробьёва, почитайте, они же так научают христианской жизни. Вот, надо постараться жить по христианской жизни, так и каяться, смиряться и каяться. Господи, помилуй меня, но не страдайте только, что это увы, у всех. У всех, в том числе, должен вам сказать, что не только у одиночных мужчин и женщин, а у тех же и замужних, и женатых. Вот так. Так что не беспокойтесь об этом. А вот христианскую жизнь начните проводить. Но не просто самой по себе, потому что мы ничего не знаем. А надо как? Читать, читать. Обязательно читать. Ну, купите себе, пожалуйста. Игнатия Брянчанинова, игумена Никона, игумена Иоанна, которого, кстати, канонизировали в прошлом году в Финляндской церкви. Вот, купите эти книжки и обязательно читайте. И тогда я уверен, что вы получите очень большую пользу от этого.
Елена Я живу в Германии. Здесь очень лояльно относятся к однополым отношениям. Здесь их очень много. Я понимаю, конечно, что такие отношения грех. Но как относиться к таким людям? Почему однополые браки – это грех? В чем вред самому человеку?
Ну, во-первых, как относиться к людям? Мне кажется, что здесь не должно быть вопроса. Христианство не делает различия. Эллин ты или иудей, раб или свободен, гомосексуалисты или нет. Мы ко всем должны относиться как? С благожелательством, без осуждения, без неприязни. Это называется любовью, агапе. Вот как мы должны относиться, но в то же время Господь говорит о другом. Постоянно, читая Евангелие, а надеюсь, вы читаете его, Он постоянно говорит: «Остерегайтесь людей». По-славянски там «внемлите» там и прочее. Да, «остерегайтесь людей». Действительно, худые сообщества развращают добрые нравы. По вашим друзьям, по нашим друзьям узнают и о нас. Ну, конечно, с кем общаешься, с кем ведешься, того и наберешься. Хорошая пословица говорит об этом. Это надо иметь в виду. Вот так. А вот какой вред самому человеку приносит? Ну, послушайте, я не знаю, почему у нас скрывают, или не у нас, а всюду, на Западе, наверное, скрывают. Вы же знаете, что, какие болезни поражают этих людей? Статистика, она прям предупреждает. Нельзя бороться с природой. Природа устроена наилучшим образом, и нельзя нарушать законы ее бытия. Нельзя. Это нужно знать. И вот по этой причине, если вы уже занимаетесь этим, то поинтересуйтесь. Литература об этом есть, о том, что это происходит, хотя ее не очень афишируют, поскольку это меньшинство, оно сейчас, ну, захватило, можно сказать, власть. В Западной Европе, в США, пока еще у нас в России только не захватило, и поэтому там возмущаются. Как это у нас еще не захватили власть? Не. Так вот, вы поинтересуйтесь все-таки. Данные же медицинские есть. И когда увидите, то тогда поймете, да, как быть человеку. А то, что это грех, об этом говорит Библия, об этом говорит Слово Божие. Осуждение в Ветхом Завете, осуждение в Новом Завете. Вы посмотрите, апостол Павел только что пишет послание к римлянам, например, уже в самой первой даже главе. Это само собой разумеется. Действительно, грех несет в самом себе наказание.
Некоторые богословы сейчас пишут, что консенсуса святых отцов не существует. Так ли это?
Но это некое недоразумение, я вам скажу. Абсолютного консенсуса не существует нигде и ни по каким вопросам. В науке вы посмотрите, найдете вы консенсус по всем вопросам? Ну, конечно, нет. Да нигде. Поэтому, когда речь идет в богословии о консенсус патрум, то говорится вовсе не о том, что святые отцы все согласны во всем. Нет. Консенсус патрум, согласие отцов, это термин, который говорит о том, что мы видим согласие у них в самых главных вопросах христианской веры и жизни. Самых главных. Какие те главные? Один из святых, Викентий Леринский, там прямо говорил, то, во что верили всегда, верили повсюду и верили все. Вот о чем. Если этот консенсус, конечно, вам нужно, пожалуйста. символ веры, который читается за каждой литургией. Почему читается или поется? Чтобы показать, вот он консенсус. Сама литургия – это что такое? Подумайте, всюду во всем православии – это не консенсус. Так что, видите, он есть, но он касается не всех вопросов, потому что их бесчисленное множество, как и в любой науке, бесчисленно. А он касается только того самого основного, на чем зиждется христианская вера. Без консенсуса вы знаете, что произойдет? Если вдруг его нет, все мы располземся точно так же, как это случилось с протестантизмом. Когда Лютер объявил, мы спасаемся только верой и только Священным Писанием. Только. Истина то, о чем говорит Священное Писание. Так, и как же Священное Писание о чем говорит? И начались, Боже мой, что не богослов, то свое мнение. И, наконец, дошли до того уже, что и Христос не Бог, и Божия Матерь не Дева, и Троица не Троица, и христианство не христианство. Вы знаете, что сейчас творится? Протестантизм. Если нет фундамента, то все распадается же. Где же критерий истины-то? А где критерий? А, тебе так кажется? Ну, хорошо. А мне так. А ему эдак. А еще там, пожалуй, десятки. Где же? Поэтому этот тезис, что только Священное Писание, он никак не работает. Потому что само Священное Писание оказывается предметом пререканий бесконечных. А когда мы находим совершенно определенное учение святых отцов о самых главных вопросах, открытых в Священном Писании, все, у нас есть твердая основа, у нас есть истина. Там без консенсуса патрум нет истины. Нет, не за что держаться. Нечему верить. Потому что вам кажется, что Христос Бог, а мне кажется, нет. Я однажды разговаривал с одним в Англии епископом, англиканином. И вот мы с ним разговаривали, и он говорит, да, вот Христос, да, это, конечно, это совершенный человек, это абсолютно, это удивительное. Я говорю, ну и главное – Бог. Ой, нет, ну об этом не будем говорить. Не будем говорить. Вы слышите? Да чего докатились? Тогда что же проку остается от христианства? Никакого. Консенсус, согласие отцов – это великое дело, это фундамент, стоя на котором только мы можем правильно понимать само Священное Писание, свою веру и основы духовной жизни.
Можно ли причащаться членам армянской церкви в православной?
Ну, это вопрос просто по некоторым недоразумениям. Я вам скажу. Вот, допустим, не касаясь чья веры, ничего. Просто вот средняя школа, обычная средняя школа. Вдруг туда приходит человек, допустим, академик, Российской академии наук, академик образования, подходит к школе, ему говорит, вы кто? Я вот такой-то академик. А у вас пропуск есть? Нет, извините, не можем. Как не можем? Я академик. Нет, таковы правила. Правила. Нет пропуска, мы не можем. Так и здесь. Не будем сейчас даже говорить о тех разностях, которые существуют между армянской там, и православной церковью. Просто потому, что как православным нельзя причащаться у армянской церкви. Почему? Ну, потому что они не армянские. Так армянам, которые верят по которые принадлежат к армянской церкви, именно так, нельзя причащаться православной. Таковы правила, правила, существующие всюду, во всех сферах жизни, во всех. Поэтому, если какие-то армяне хотят действительно причащаться в православной церкви, ну что же, они должны познакомиться с тем, что такое православие. И если они принимают его, они должны об этом заявить священнику, который их примет в православную церковь, и они причастятся. Вот и все. Получат пропуск, и можно быть спокойным. Вот так.
Как вы прокомментируете заявление доктора Литько о том, что ваша вакцинация была мнимой?
Ну, я просто был очень, очень удивлен этим. Особенно был удивлен Ну, сейчас вот, там где-то фейерверки. Видите, они очень обрадовались, наверное. А в честь чего это фейерверки? Это провожает Масленицу, вот видите? Да, 3/10 праздник, значит, видимо. Ну, хорошо. Итак, значит, что можно сказать по поводу заявления доктора Редько? Я был очень удивлен, чему прежде всего. Он же все-таки врач, вы же понимаете. И вдруг одним из его аргументов, что был доктор без перчаток. Ведь вы знаете, любой не только сотрудник медицинских учреждений, а, наверное, просто даже уборщица. Все знают, что если омыть раствором антисептика руки, то никаких перчаток, конечно, не нужно. Так? Никаких не надо. Когда человек споласкивает руки этим раствором. И вдруг здесь доктор заявляет такую вещь, сказать, что он этого не знает. Это же невозможно, не правда ли? Ну, даже стыдно сказать. А если знает и говорит об этом, тогда как же это понимать? При чем же тут перчатки? Или там не было видно на фотографии, да, где делали вакцину, Господи. Так что это был фильм, что ли, специальный? Совсем этого не было. Это просто засняли сам факт, и больше ничего. Или подумайте то же самое, что верхнюю одежду, там пиджак, костюмы, надо в приемной сбросить, а не здесь. Ну, хорошо, это верно, кажется. Но если мы знакомые люди, пожалуйста, он мой пиджак повесил здесь. Вы подумайте, на что я обращаю внимание. Какие доводы приводят? О чем это говорит? Причем доводы, которых он великолепно сам знает, что это не доводы, и тем не менее это делает. Что же это такое? Не до конца снята рубашка. Ну, конечно, еще можете брюки снять, что ли. Что это такое? Обнажил плечо и достаточно? Нет, ну понимаете, это какие доводы? То есть о чем я хочу сказать? Уж не разбирая там других аргументов, других, вернее, вопросов, я хочу сказать, эти обращения внимания на такие вещи свидетельствуют, что человек уже говорил не потому, что действительно у него может вызвало это недоумение, вопросы. Нет. А здесь же была совершенно ясная задача. Ну и потом дальше вы же обратите внимание. Одно дело, когда мы рассуждаем, мы можем дискутировать, спорить. Пожалуйста, нужна вакцинация? Нет. Законные дискуссии, пожалуйста, сколько угодно, и очно, и заочно. Но когда мы начинаем оскорблять, тогда, извините, это уже не дискуссия, это уже не ученость, это уже нравственность, и это уже религиозность. Поэтому меня это крайне-крайне удивило. И теперь, конечно, значит, он уже просто предвзято уже говорит об этом факте. Но почему? Вы теперь подумайте. Вот сейчас 50 стран на высшем медицинском уровне, который есть в каждой стране, вы слышите, в каждой стране высший медицинский уровень, медики признали нашу эту вакцину как действительно достойную и необходимую. Хорош уровень, как вы думаете? 50 стран, кроме нашей еще. И вдруг здесь редько. Вы представляете? Здесь пуды на чашу весов, а здесь граммы. Разве так можно в таких серьезных вопросах? Вопрос-то серьезнейший какой? Вот посмотрите, за последние 10 месяцев скончалось 200 тысяч человек от коронавируса. Это что такое? И на это наплевать? Это же какая угроза жизни нашего населения? И в данном случае каждый человек, он действительно стоит перед чем? Особенно, когда возраст риска. Что? Или выбирать вероятность тяжелейшей болезни, я подчеркиваю, вот у меня уже несколько священников знакомых, которые лежали это ниц целый месяц, говорят, я врагу своему не пожелаю такого заболевания. Тяжелейшей болезни и даже смерти, так или, а вдруг после прививки этой вакцины что-то может и произойти. Слушайте, когда цунами вот идет, и мы можем спрятаться, да, можем начать прятаться, может быть, что-то произойти, а может, мы спрячемся, надо прятаться, надо делать то, что нужно. И вот здесь вдруг начинается кампания, вы посмотрите, кампания, не вакцинироваться, а вдруг что-то произойдет. До конца это не исследовано. Я не знаю, какое лекарство до конца исследовано, сколько их применяют непрерывно. И если мы с такими мерами подойдем, то что же тогда будет? Повторяю, 50 стран на высшем уровне оценили это. 200 тысяч скончавшихся. И что теперь? Ах, болейте и умирайте, но не вакцинируйтесь. Это откуда идет? Это что за источник такой? Я только могу удивляться. Это какой-то буквально заговор против наших людей. Заговор против России. Я привился и еще буду, вот скоро привьюсь второй раз, прививку сделаю. И другим, у меня сколько уже людей, моих родственников, все, они прививаются, и смотрю, великолепно, вторую прививку сделали уже, все, просто замечательно. И в то же время уже один из моих родственников скончался, причем сгорел в 10 дней. Заболел этим коронавирусом. Перед лицом смертельной опасности мы тут начинаем философствовать. А вдруг что-то будет, а может не будет. Кстати, ссылаются на то, что по данным израильского какого-то ученого, скажу вам, уже половина населения Израиля уже привились. У них другая там прививка, правда, американская. Да, но наша считается лучше. Наша, по крайней мере, 91,5%. Представьте себе, эта прививка. Причем, что может быть самое страшное? Вот если привился человек, он может заболеть, вот это остается еще процентов, так? Почти 9%. Может заболеть, но эта болезнь уже не будет тогда носить такого тяжелого характера, как если заболеть, не привившись. Ну вот теперь и выбирайте. Вот так.
Вопрос по поводу посещения храма. Дмитрий спрашивает. Мы переболели, больше очень не хочется. Работа такая, что есть вероятность контакта с заболевшими, хотя, по-моему, такая вероятность уже у всех. В храме не были давно, не хочется самим заболеть и других заразить. Впереди пост. Как правильно поступать дальше? Как причащаться?
Нет, но если вы переболели, проверьтесь, как у вас состоят дела с антителами. Если их действительно недостаточно, потому что прививка, она же не бесконечно же действует. И если нужно, то еще раз повторить, потому что они не прививались, я вижу, а вы только переболели. Но вот смотря когда вы переболели, проверьте, привейтесь, и потом можете зато спокойно уже идти и в храм, и причащаться, пожалуйста, уже без болезни. Когда данные покажут вам, что у вас все, вы в безопасности. Потому что действительно, после второй прививки, там через сколько-то, 3 недели или прочее, уже анализы говорят о том, что вы уже все находитесь в безопасности. Это же великое благо. Хорошо, проверьтесь, если потребуется, сделайте прививку. И все, и потом можно ходить в церковь.
Андрей спрашивает, прокомментируйте отпуски в монастырях, особенно когда монахи уезжают на море в отпуск.
Ой, ну что же вы меня спрашиваете, да, о монахах, о монастырях? Ну почему вам не спросить бы самих монахов? Ну спросите их. Ну я понимаю, о чем, что вас беспокоит. Конечно, это вызывает соблазн. Конечно, если люди увидят там монахов где-то, где среди людей, раздетых, конечно, я это понимаю, но скажу вам, ну что делать? Мы все люди, к сожалению, да, слабые. Да, у каждого сила веры разная. И мы говорили, что принятие монашества еще совсем не означает монашество внутри человека. Это же надо понимать. Вот мы какие-то как рабы формы. Да форму принять совсем недолго. Полчаса и все, и вы монах. А вся суть-то не в форме, а в стремлении к христианской жизни. Еще раз вам повторю замечательные слова Игнатия Брянчанинова. Важность не в монашестве, а в христианстве. Монашество важно лишь настолько, насколько оно способствует возможности христианского совершенства. Так что монахи же разные. Ну, вот вы слышали, сейчас вот двоих епископов вообще, да, лишили, по-моему, их запретили в служение. Да, вот так. Ничего удивительного в этом нет. Что же, коли монах, значит, уже безгрешен? Ну, что вы? Ну, надо же все-таки понимать. Живые люди. Руководителя, если никакого духовного нет, то здесь очень легко потерять вот даже тот огонек, с которым подчас человек действительно принимал монашество. Вы же знаете же, некоторые уходят из монастыря, женятся даже. Не осуждайте, потому что подчас уходят в монашество, не познакомившись с тем, что такое монашество по существу, а увлекается только внешней формой. Я говорю, без изучения трудо святителя Игнатия Брянчанинова нельзя идти принимать монашество, особенно его вот том, тот приношение современному монашеству. Без него никак нельзя. Надо самым тщательным образом просто проработать это. Если же человек этого не делает, то тогда в любой момент с ним может произойти любая трагедия. И же вы знаете, для чего? Особенно молодые, ничего сейчас не знают. Завтра ему постриг, так, постриг. А сегодня он сидит с девушкой, прощается. Все, я завтра уже буду монахом. Но скажите, что это такое? Какой же монах это будет? Это бедный человек. И не знаю, как он еще кончит свое монашество. Игнатий Брянчанинов как об этом предупреждает. Кстати, его родной племянник, у него же был в монастыре целый год. И что вы думаете? Игнатий Брянчанинов сказал ему: нет, тебе путь не монашеский. Отправил его в мир, он женился, все, и стал государственным чиновником. Вот как относились. А у нас подчас форма. Да, поэтому будем осторожны. Главное, я очень советую, не осуждайте. Не осуждайте. Потому что у них подчас это явные ошибки, а у нас полно тайных ошибок. И неизвестно, у кого хуже. Впрочем, нет, говорят всегда так. Тайные хуже явного.
Сейчас в средствах массовой информации часто рекламируют культы Востока, заговоры, каббалу и так далее. Насколько это опасно и как с этим бороться?
Ну, дело в том, что, конечно, это опасно. Особенно это тяжело, если это православный человек, и вдруг он начинает там заниматься этими вещами. Это вообще уже. Насколько это опасно? Ну, вы знаете, надо посмотреть, какие цели преследуют эти вот перечисленные вами вещи, эти культы, эти фэн-шуй, астрология и прочее. Какие цели преследуют? Земные. Все цели земные. Вот астрология. Узнать. Что, под какой звездой родился? Да, что с тобой будет? Как у тебя такое? Вы представляете? Одно дело вера в Бога, во Христа, в который есть любовь, и который все устраивает в нашей жизни по любви, как подготовка к вечной жизни. Вера, по которой мы знаем, что ни одного несчастья не может произойти с человеком, без воли Божией. Какой воли Божией? Воли Божией любеобильной и премудрой. А другое дело, как там звезды? А чего достигают эти люди? Я могу вот сказать хотя бы вот, ну, вот, например, Вивекананда. Это один из знаменитых йогов, учителей, так сказать, послушник Рамакришны, это учитель системы Веданта, индуистской системы. Что, чему он, чего он говорит? К чему он призывает людей? Только единственный Бог для поклонения – это человеческая душа или человеческое тело. Здравствуйте. Чем же отличается от атеизма? Единственный Бог для человека – его душа или тело. А Будда что говорит, например? Я священный в этом мире, я учитель, я один абсолютный, я сам Будда, я он. Вы слышите, какая гордыня звучит здесь. А что дает это человеку? А какой же смысл жизни? Вы знаете, что в индуизме какой смысл жизни? Раствориться в безликом океане. Этого абсолюта. Вот и все. Христианство говорит, что если здесь мы еще порабощены страстям всяким и всяким немощам, так, то в идеале человек чему предназначен? К полному освобождению личности от всего этого мешающего. Вы Боги и Сынове Вышнего, все вы. Человек достоин будет царского величия, бесконечного блага, бесконечного раскрытия человеческих возможностей. Именно будет абсолютная свобода там, в Боге. Высшим принципом христианства, что является? Принцип любви, а не эти блага, не эти экстазы, к которым нас призывают различные эти культы. Так что опасность очень большая. Какая? Во-первых, потерять свою жизнь. Просто потерять ее. Знаете, чему подобно, так сказать, в индуизме смысл человеческой жизни? Они рисуют такой образ. Соляную куклу возьмите, вот наша личность, которая погружается в бездонный океан и растворяется там. Все по мере нашего духовного совершенства, оказывается, индивидуальность исчезает, моя личность исчезает. Чем это отличается от атеизма? А христианство говорит, напротив, именно личность достигает полноты совершенства, раскрытия всех своих богоподобных качеств. Вот к чему мы стремимся. Это называется обожением. Таким образом, все вот эти названные вами культы, я бы сказал, течения, да, мысли, религиозно-философской, они уводят человека от подлинного смысла жизни. Ничего не дают ему в этой жизни, ничего. И все теряется там.
Инна спрашивает, мне 20 лет, с детства я люблю одного мальчика, у которого несколько лет назад нашли рак. Сейчас он лежит в больнице в тяжелом состоянии. Как мне пережить этот ужас?
Ну вот, Инна, вот так и теперь подумай. С точки зрения атеизма, а как хочешь, так и переживай. Все умирают, и он помрет. И вот ты живи и страдай. Почему? Бога нет, вечности нет, посмертной жизни нет. А зачем же жить? Не знаю. Хотела жить, чтобы этот мальчик был, а он умер. И что? Бессмыслица. Пока не поздно, постарайся узнать, чему учит христианство. Оно говорит, вспомни, что учил Достоевский даже, как он с какой силой исповедовал. Да. И прямо говорил, только вера в посмертную жизнь делает человека, наполняет человека смыслом его жизни. Мы верим, что есть Бог, что личность не уничтожается, что он сейчас, этот мальчик, хорошо, он, да, он умрет, и он будет ждать. И наша задача, и твоя задача какая? Скоро. Жизнь протечет очень быстро. Не беспокойся. Скоро встретиться с ним. Он дома. Ты еще идешь. Постарайся достойно достойно встретиться с ним. А достойно-то как? О, почитай Евангелие. Нравственно достойно, духовно достойно, человеком, чтобы быть, а не то, что сейчас часто мы видим какой-то скотиной, превращает его не знаю во что. Так что не беспокойся, не беспокойся. Да, переживи, переживи и пойми, что значит, он уже дома, он уходит домой, а ты еще остаешься здесь. Ну ничего, скоро встретитесь, не беспокойте. Только надо встретиться достойно.
Дмитрий спрашивает, я очень тяжело переживаю гибель моей дорогой мамы. Почему хорошие и благородные люди, которые полны жизни и нужны социуму, умирают рано, а всякая подноготная чернь живет долго и здравствует?
Ну, голубчик, если ты сумеешь ответить, почему? Одни рождаются здоровыми, прекрасными, другие больными, уродами и несчастными. Почему это? Биологи ответят, и врачи ответят. Сколько угодно тебе скажут, почему родился уродом, почему слепым, почему глухим и так далее. Наследственность. И все. Ты задаешь вопрос, вопрос, на который никто не может ответить. То здесь требуется никакие рассуждения, ничего не помогут. И никакие знания не помогут. Здесь остается только одно – вера, что есть Бог, и если Он есть любовь, то, следовательно, все происходящее с нами есть наилучшее. Наилучшее. И мама совсем не уходит, совсем не ушла, как вот только сейчас я говорил. Откуда это взяли? Откуда такие атеистические слова? Я поражаюсь. Как это такое она ушла? Она перешла, а не ушла. Это совсем разные вещи. И тебя ждет там. И как я сейчас вот это говорил, действительно, дай Бог, чтобы достойно встретиться с мамой. А вот если Бога нет, тогда я могу только посочувствовать, сказать, Боже мой, какой ужас для человека. Тогда только отчаяние и тьма. Так что выбери, пожалуйста. Бог есть, и который есть действительно любовь и премудрость. Или нет Бога? Ну, тогда, пожалуйста, впадай в отчаяние, во тьму отчаяния. Атеизм – это же ужасная вера, вера отчаяния. Никакой надежды. А здесь мы знаем, что есть полная надежда, потому что христианская вера предлагает неисчислимое количество, если хотите, доказательств и фактов, которые свидетельствуют о том, что есть жизнь, личность неуничтожима. Мы все там будем. И очень важно, в каком состоянии. Вот так. А насчет уж, знаешь ли, такое, что есть благородные люди, а есть какая-то подноготная чернь, будь поосторожнее, пожалуйста. Я не знаю, кто чернее. Кажется, справа распятый разбойник Христа уж чернее и быть не может. А он оказался первым в раю по сравнению с этими благородными, возвышенными, знающими и богатыми фарисеями, первосвященниками, книжниками, то есть богословами, священнослужителями. Сколько благородства! Представляешь, сколько благородства! Какая осанка, какое достоинство! И это чернь, негодяй, который наконец-то попался, и его распяли. Ой, как нужно быть осторожным! Осторожно, да, с оценками, не зная мы души человеческой. Да. Так не беспокойся. решение есть, но оно открывается только через веру во Христа.
Алексей Ильич, как объяснить доказанной наукой эпохи доисторических живых организмов на планете, моллюски, динозавры и тому подобное, с библейской точки зрения? Почему не сразу был создан таким мир, каким мы его знаем?
Ну, слушай, Рома, Азамат, ну, надо же немножко, ну, посмотри в историю нашей планеты. Ты найдешь там удивительные вещи, что оказывается в течение, по крайней мере, в том течении ее существования, которое, ну, отчасти хотя бы доступно науке, то говорится, что там непрерывно множество раз имело место крупнейших массовых вымираний всего живого на Земле. Крупнейших вымираний. Последний, такой не самый крупнейший, который произошла, говорят, 250 миллионов лет назад. Да, уничтожило это вымирание. Слышите? Ничего. 90% всего живого. Вот оказывается, что, оказывается, происходило. Причин там ученые там очень много всяких предлагают гипотез, по каким причинам это происходило. Вот так. Так что мир, которым мы знаем, то есть в котором мы живем, это только один из бесчисленных уже, ну, моментов, что ли, жизни нашей планеты. И больше ничего. А уж почему вымирают или умирают? Ну, это что ж, ну, займись, если хочешь, наукой, тогда почитай. Например, говорят, что в 19 веке был уничтожен последний красный волк. Все уже, нет этой породы. А вы знаете, сколько их уничтожается видов? Непрерывно. Оказывается, ежедневно погибают какие-то виды живых существ. Так что Бог-то создал. А мы что делаем? А мы уничтожаем. И, наверное, скоро все уничтожим в связи с нашим развитием наших технологий. Одной этой химии скоро все уничтожим. Уже нет ничего чистого. Ни воды, ни земли, ни воздуха. И сами мы. Вот так.
Алексей Ильич, поясните, что такое сродство как добродетелей, так и пороков? Например, самый распространенный грех – осуждение. Какие пороки сродны с ним и что является матерью этой страсти? Какие начальные страсти приводят к осуждению? С чем надо бороться в первую очередь?
Алена, ну, конечно, я бы мог сейчас тебе сказать кое-что, но я скажу другое. Пожалуйста, сходи в магазин, купи лестницу. Лестницу. Это есть такой писатель Иоанн, преподобный Иоанн Синайский. Книжка называется «Лестница». Открой, пожалуйста, слово десятое. Там 30 всего. Открой слово десятое, которое называется «О злословии и клевете». И там прочтешь. Что за связь? Кто что порождает? И, оказывается, увидим, что происходит там. Кстати, одно из самых таких, кажется, на что не обращают даже внимания, причин – это, он называет, конечно, хорошо, он называет многословие. Я бы сказал, болтология. Как начинаем болтать, и пошло всех осуждать. Уже никому пощады нет. Но, конечно, основной причиной, и как об этом и пишет Иоанн Десятичник, и другие, является какое? Невидение своих грехов. Вы понимаете, я увижу у всех, какие ошибки, какие злодеяния. Только себя я не вижу. Один я хорош. Вы слышите? Вот главная, оказывается, причина. Я своих грехов не вижу. Если бы я видел действительно хорошо свои грехи, я бы закрыл свой рот на замок и помалкивал бы. Вы что думаете, эти воры, бандиты, они осуждают друг друга, что ли? За бандитизм? Ничего подобного. Пьяницы осуждают друг друга за пьянство? Ну что вы? В больнице что, осуждают друг друга? Ах ты негодяй, у него, смотрите, нога болит. У меня-то хоть рука, а у него нога. Ужас какой! Раз такое есть в больнице? Я что-то никогда такого не слыхивал. А здесь что у нас происходит? Все вокруг нас такая дрянь. Боже ты мой! Один только я или одна я только праведная. И как еще их земля терпит? Вот беда-то. Слепота полная. Уже тот факт, что я всех осуждаю, кажется, должен уже говорить мне, кто ты есть. Кто есть? Гордец несчастный. И даже этого не вижу. Купите, пожалуйста, лестницу. Почитайте. Вы увидите там эту взаимосвязь. Вот это какая взаимосвязь страстей. Какая порождает что. Причем это очень интересно. Книга чрезвычайно интересная. Очень советую вам.
Татьяна спрашивает. Посоветуйте, пожалуйста, каким образом бороться с компьютерной игроманией у подростка?
Бороться можно только так. Как только видите, начинается увлечение, принимайте меры. А то мы делаем как? Сначала мы не обращаем внимания. Сидит, и ладно, и не мешает нам. Мы занимаемся своими делами, смотрим телевизор, радио, интернет. А он чем занимается? Ну и ладно, тихо, не мешает. А потом, ах, что делать? Вот сейчас поют на реках Вавилонских, если вы бываете на Всенощной, то послушайте, там одно из замечательное песнопение. «Блажен там, и же имет, и разбиет младенцы твоя о камень». То есть надо смотреть на что? С самого начала, чем начинает человек увлекаться, и посмотреть, добро это или худо. А мы не смотрим, а уже начинаем кричать тогда и вопить, когда он полностью увяз. Пока идет только в болото, пока сделал только первый шаг, ловите его. Мы нет, нет, не обращай внимания. Нельзя так делать. Вот. Это такая внешняя причина. А внутренняя причина заключается в том, что мы хотим хороших плодов и рубим корни под деревом. Мы не ведем христианской жизни. Что у нас творится на глазах подростка? Какие часто бывают ссоры? Какие неприятности? Сколько лукавства, лицемерия? Сколько лжи? Что мы хотим? Мы же рубим корни нравственности у этого мальчишки, этой девчонки. А потом хотим получить плоды хорошие? Извините, такого не бывает. Надо это иметь в виду. Ну, хорошо. Ну, на сегодня всего вам доброго. До свидания. Еще раз простите меня, если чем я, ну, побеспокоил вас, может, обидел нечаянно, сказал не то. Ну, что ж делать? Прошу прощения. И Бог всех вас простит и поможет вам провести Великий пост в каком-то, ну, тонусе хотя бы, хоть почаще обращаться к Богу с простой молитвой. Господи, помилуй меня. Вот так. Помоги Бог. Всего вам доброго.